Здравствуйте! Вы слушаете подкаст редакции журнала «Искусство кино» «Зеркало для героев». Мы говорим об отечественном кинематографе и тех людях, которые повлияли на его прошлое, создают настоящее и определяют будущее. И в студии я, Станислав Дединский, историк кино, главный редактор кинематографической артели 1895.io, продюсер издательских проектов журнала «Искусство кино». И наш гость – журналист, кинообозреватель «Новой газеты», кинокритик Лариса Малякова, которая сегодня в рамках нашей серии подкастов, посвященных отечественной анимации, ее истории, ее героям, расскажет о самом выдающемся живом классике отечественной анимации Леониде Ароновиче Шварцмане, которому исполнилось в 2020 году 100 лет со дня рождения, о котором Лариса подготовила новую книгу, которая скоро выйдет из печати. Если вы не знаете фамилию Шварцман, то наверняка любой слушатель этого подкаста знает такой Чебурашка, образ которого придумал Шварцман, множество других замечательных героев советской анимации. Здравствуйте, Ларис.
Добрый день.
Первый вопрос. Как себя сейчас чувствует Леонид Аронович?
Вообще, Леонид Аронович, с точки зрения вот даже человеческого такого взгляда, мне кажется, масштабу вообще не подлежит, потому что он вне всех рамок, надеемся, скоро будет 102 года. Он недавно выдержал операцию непростую, вышел из нее очень мужественно, очень спокойно, очень достойно. Более того, сделал две прививки, делал все, что говорили ему врачи. И, как ни странно, вроде бы мы начинаем не с специализации основной, но мне кажется, что характер Шварцмана, его жизнеустойчивость, витальность – одна из причин вообще долгожития и его, и его творческого долгожития. И вот это еще требует большой разгадки.
Наверное, может быть, нам стоит немножко вернуться назад в историю и поговорить о том, как состоялся феномен Шварцмана, если можно про такое говорить, и в чем, в общем, заключается главный вклад в отечественную анимацию. Потому что напомню, что сам Шварцман работал как режиссер-аниматор, но известен он совсем не благодаря своим режиссерским работам. Он известен, в первую очередь, как художник-постановщик и художник, который создает визуальные образы героев. Можете немножко рассказать вот предысторию, в том числе, я знаю, что вы говорили специально для своей книги, провели с ним множество разных интервью, вытащили из него какие-то новые детали, новые подробности в биографии. Как вообще сложилась карьера? Как он пришел к тому, что он придумал Чебурашку?
Ну, во-первых, я не совсем соглашусь, что как режиссер он не так уж известен. Конечно же, его «Обезьянки», вот эта вся серия, она народная. Можно там говорить лучше, хуже, но она народная совершенно, поэтому как режиссер он тоже состоялся. Другое дело, что как художник и создатель персонажей это абсолютно выдающийся автор, которым нет, наверное, равных в мире. Вот нет такого количества любимых всей планетой героев. Я имею в виду не только Чебурашку, но и Снежную королеву, к примеру, благодаря которой состоялся Миядзаки, о чем он писал неоднократно. Такого больше, мне кажется, на Земле вот просто нет. Поэтому мы, и имея такое национальное достояние, просто не всегда понимаем. Поэтому спасибо вам за то, что вы это делаете. Это первое. Второе. Как состоялся Шварцман? Шварцман, конечно, как очень многие российские режиссеры и художники. Он, конечно, из художественного мира выходец. Он учился в ВГИКе, он был на курсах, он ученик Сазонова. То есть у него такая большая-большая предыстория, начиная вот с его минских школ художественных. И потом он попал в очень хорошие руки. Он начинал у сестер Брумберг, которые с Федей Зайцева, которые сами по себе создательницы российской анимационной школы. То есть впитывалось все лучшее, что делалось на Западе. Когда мы говорим, на каких дрожжах произрастал Шварцман, то да, это, конечно, Союзмультфильм, вот эти все потрясающие люди, которые работали рядом с ним, старше его были. И при этом это, конечно же, и Дисней, потому что это Бэмби, который для него был всегда, как он говорил, форточкой в этот мир. И книга «Джунглей», да, но прежде всего Бэмби. И вот если посмотреть с точки зрения антологии, с точки зрения художественных решений, Шварцман ранее, конечно, оттуда. Не говоря о том, что Шварцман, он потрясающий анималист, животные в его фильме абсолютно такие же люди, как и люди, такие же дети, как и дети. Например, котенок по имени Гав, да, это просто маленький ребенок или маленькая варежка, или собаки, да, и мы этого не забудем, потому что вот эта параллель, это одушевление для Шварцмана не принципиально, кто является героем фильма. Он его одушевляет, как будто это он сам, как будто это его ребенок, как будто это мир вокруг него, и он входит в этот мир. Поэтому все традиции, если говорить о том, на чем произрастал Шварцман, традиции анимации мировой и советской школы Союзмультфильма. Вот так вот его учителя. Вот так это состоялось.
А в чем состоит специфика работы художника-постановщика, который разрабатывает персонажей на примере как раз Леонида Ароновича?
Да, это закономерный вопрос. Хотя на протяжении многих лет, до того, как Шварцман стал самостоятельным автором персонажа, Шварцман работал в паре с Винокуровым. И давайте об этом скажем, это было бы правильно. Вот на тех знаменитых картинах Атаманова, на которых они начинали, даже Шварцман был моложе. И мне всегда было интересно, когда вот работают два художника, Шварцман и Винокуров, Назаров и Зуйков. Всегда интересно, как в этом тандеме, да, как братья Гонкур, как это идет разделение. Известно, что разделение было, например, у Шварцмана и Винокурова, вот в «Снежной королеве» в других картинах, вроде бы Шварцман был за персонажа отвечал, а Винокуров за фаны. Но на самом деле работа всегда и живое творчество, оно гораздо интереснее, объемнее наших представлений о нем. И в той же «Снежной королеве» мы знаем, что часть декораций, так называемых, вот этот город, они набирались впечатлений в Прибалтике, в Советской она была тогда у нас западным миром для советских художников, и перерисовывали в Таллине эти старинные здания, своды, их можно увидеть. Так вот, этот город в основном создавал Шварцман, а Винокуров, например, нарисовал разбойников. Тем не менее, Стас, вы совершенно правы. Шварцман именно гений персонажа, и об этом все последующие поколения и даже современники говорили. И вопрос о том, как создается вот этот герой в пространстве создания фильма, он очень интересный. Как рассказывал Леонид Аронович, работа, например, с Атамановым происходила таким образом. Атаманов не очень хорошо рисовал, он делал скетчи, накидывал примерно, что ему нужно, но он ежедневно приходил к Шварцману. Шварцман делал огромное количество эскизов, вариантов, общих, крупных, деталей, и они каким-то образом все проговаривали. Поэтому, когда какой-то из авторов, ну, условно говоря, допустим, Эдуард Успенский, говорит о том, что Чебурашку придумал он, для профессионала это само по себе невозможно. Потому что, когда рассказывает Леонид Аронович, как медленно росли уши у Чебурашки в работе над этим фильмом, насколько он был изначально не похож на то, что мы потом получили, насколько он не похож на других чебурашек, которые рисовали другие, в том числе мультипликаторы, ведь были и книжки, и пытались рисовать в кино на чебурашку. И мы понимаем, что это ювелирная, коллективная работа, в которой, да, художник, создатель персонажа, вот в этой ситуации он режиссер, он главный, но дальше все, и режиссер фильма, и конструктор был Олег Мусаинов, например, и конструктор куклы, который выпиливает голову и в этот момент обнаруживает какие-то изъяны. И мультипликаторы, которые говорят, вы знаете, неудобно двигать, сказала Маечка Бузинова, неудобно двигать Чебурашку с ножками. А у Чебурашки были ножки, и ножки пришлось Чебурашке отрезать. То же самое примерно произошло, мы знаем, с попугаем. Мы скажем, что Леонид Аронович, создатель и вот этих народных, опять же, изумительных авторских персонажей, 38 попугай, каждый из которых, на мой взгляд, сам по себе шедевр. И можно о каждом писать отдельную работу, почему попугай похож на Ленина, одновременно на директора студии Боярского, почему у мартышки бантик. То есть там на самом деле такое количество загадок. Это каждый фильм, это почти криминальная в хорошем смысле история расследования художественного образа. И мы знаем, что, например, хвост у попугая исчез благодаря, прежде всего, Юрию Борисовичу Нарштейну, который был мультипликатором на этом фильме, и сказал, что это действительно неудобно с этим хвостом работать с куклой.
А как вообще происходит вот творческий баланс в тех группах, в которых работал Леонид Аронович Шварцман? Ведь главным в любом фильме все-таки остается режиссер, а художник-постановщик, как он ни был талантлив, влиятелен, вынужден следовать за теми ограничениями, которые накладывает режиссер, который иногда даже не умеет рисовать. Очень часто как раз, насколько понимаю, Шварцман работал с такими людьми, они знали, чего они хотят добиться от режиссеров, как Атаманов или Качанов, но не могли это воплотить собственными руками.
Во-первых, мне кажется, что как раз лучшие режиссеры Союзмультфильма, такие как Атаманов, Качанов и, конечно же, Хитрук, который умел рисовать, мы знаем, и даже умел анимировать, тем не менее, эти люди способны были принимать предложения интересные от тех художников, которые работали в группе. Известно, как мучительно и тяжело Хитрук принимал решения, пробовали разные варианты. Мне кажется, это и есть созидание фильма, когда работает группа. И на Союзмультфильме были блистательные группы. Они иногда не расставались, шли из фильма в фильм. Также и в кино, мы знаем, бывает. Группа — это команда. И фильм — это командное произведение. Поэтому, да, конечно, и Качанов, которого называли Сундуком, был таким суровым очень человеком, при этом нежным. Душе, иначе бы он не был бы мультипликатором. У него, например, был воробей, который сидел у него на плече, и он ему чистил перышки, а воробей выщипывал волоски на ухе. Ну, вот это чистая мультипликация. Вот эти люди, они, конечно, особенные во всех всех отношениях. Они жили на студии, ночевали на студии очень часто. Создание фильма не было формальным моментом. Поэтому вот те лучшие фильмы, это вот, на мой взгляд, это результат командной работы А и вот такого совместного творчества и поиска решения и не боязни делать какие-то ошибки, потому что очень многие вещи, которые они делали первыми. Вот не было такого никогда, не было такого персонажа, как Варежка, который бы был живым, из шерсти. Что такое командная работа? Вот, например, Оля Лукоя в «Снежной королеве». Хитрук попросил Шварцмана, а Хитрук одушевлял Олю Лукоя. Это была впервые в анимации роль, сыгранная от начала до конца. Обычно в анимации это делаются сцены, как-то аниматоры работают. А это была роль. Это была потрясающая роль Оли Лукоя. Если ваши зрители просто посмотрят еще раз фильм и просто проследят этот лейтмотив, они увидят, как роль развивается, как меняется Оля Лукоя. Так вот, Хитрук попросил Шварцмана сделать, чтобы в его одежде ниточка висела. И эта ниточка дала такое живое состояние хрупкости какой-то. Это волшебник. Но он хрупкий и живой в этих полосатых носочках. И мы начинаем к нему как-то иначе относиться. Не так, как к каким-то феям, волшебницам, которые к нам не имеют никакого отношения. Но к нам прилетает Оля Лукоя и открывает над нами эти зонтики.
Подождите. Вот говорите, что это роль, но ведь это рисованные персонажи. Это же не актеры, да, это даже не метод Эклера. Был такой метод, когда живых актеров снимали на пленку, потом перерисовывали, вводили, превращали их в анимационных персонажей. А здесь, что Оля Лукоя просто чистый нарисованный персонаж. Что вы имеете в виду, когда говорите про роль?
Конечно, художник-мультипликатор разыгрывает роль посредством пластики, жеста, эмоции, которая отражается на лице, в пальце, в руке, в движении. И когда вы говорите про эклер, вы тоже не совсем правы, потому что да, Бабанову снимали, чтобы потом нарисовать и дать движение какой-то «Снежной королеве». Но потом художники развивают эту работу, развивают образ. И, допустим, вот когда «Снежная королева» оборачивается в комнате Кая Герды, взмахивает и все превращается совершенно в другой мир в этой сцене, а в других сценах художники доигрывают этого персонажа. Причем на СС-мультфильме даже были зеркала, они играли перед зеркалами и смотрели, а как среагирует, а как ответит глазами, лицом, жестом, а как двинется. И это на самом деле актерская игра. Считайте, что это не мое кино, опять же, просто нарисованное.
То есть это такая пантомима средствами рисунка.
Ну да, даже больше, чем пантомима. Пантомима все-таки это некий условный эквивалент движению. А здесь просто иной раз, да, условно, а иной раз совершенно реалистично. Иной раз, когда мы смотрим «Шинель» Юрия Борисовича, мы понимаем, что актер так сыграть не может, потому что художник-мультипликатор такого уровня произведения может играть на уровне мимических мышц, расширения зрачка и таких тонких подробностях микроскопических, до которых камера просто в игровом кино никогда не дойдет.
Хорошо, а если мы говорим про Оли Лукоя, то можно представить себе такого странного человечка-гномика, движение которого можно придумать, изобрести, но как бы с Чебурашкой. Ведь это вообще какой-то невиданный зверь, и до сих пор секрет обаяния и толком так не раскрыто, не понят никем, да, потому что, как вы верно заметили, все образы Чебурашки, которые создавались до Шварцмана, абсолютно не похожи на то, что придумал он.
Вот в этом, мне кажется, и заключается открытие большого художника. Когда он изобретает какой-то живой персонаж, абсолютно живой, никогда раньше не виденный. Ведь потом очень много гуманоидов в мировом игровом кино, они были отчасти срисованы люди в черном, в «Звездных войнах» многие были срисованы как раз с Чебурашки. Что такое Чебурашка? Это, с одной стороны, пришелец абсолютно в наш мир, неизвестно откуда, может, из мира апельсинов, а может, из какой-то фауны или флоры. И вот это само по себе, вот эти кавычки, мы не знаем, откуда он пришел и стал родным. Мне кажется, в этом еще, кроме всего прочего, страшная гуманистическая идея. Идея приятия другого, не похожего на себя. Почему вот в Японии так любят Чебурашку? Потому что Чебурашка взрослый ребенок, страшно одинокий, и он требует заботы. Требует не в смысле там требовательности, а всем своим существом. Чебурашка тот персонаж, то существо, которое хочется укрыть, положить в свою кровать, обнять, накормить. И понятно, что все его даже идеи, там вот эти коммунистические, строить, строить и построить, к жизни не имеют никакого отношения. И когда вы говорите «необъяснимый», это необъяснимый образ. Из-за того, что он необъяснимый, как все гениально, как можно написать, я не знаю, домажорную прелюдию и фугу Баха, да, невозможно. Это первый раз можно сделать один раз. А потом все остальное музыкальное искусство начинает это развивать и повторять. Давайте не будем слишком скромными говорить, что они совершали открытия на общечеловеческом уровне.
Наверняка есть какая-то технология, секрет которой вам Леонид Аронович раскрыл.
Секрет технологии — это огромное количество эскизов, это конструкция жесткая, на которой строится всегда какая-то кукла, шарниры, это тот скелет, который необходим любому живому существу. Но у нас с вами тоже есть какие-то секреты внутренние, тем не менее мы дышим, и мы не смотрим затем, я сейчас сделал вдох, а потом уже нет. Чебурашка, он дышит. Поэтому в какой-то момент вот эта накопительная, очень тяжелая, трудоемкая работа, эскизная, переговор, мыслительная, наблюдательность. Огромное какое количество у него рисунков детей, он никогда не мог пройти мимо ни одной песочницы. Он никогда не мог пройти мимо ни одного зоопарка. Это же все накапливается. Это как музыкальная грамота для композитора.
А если говорить про Чебурашку, то какова история этих ушей, как он придумал вот это все?
Собственно говоря, мы об этом сказали. Это не так, наверное, замысловато звучит. Сначала ушки были, во-первых, на голове сверху, поэтому он говорит, они медленно сползали и медленно превращались в какие-то лопухи. Он был другого цвета. Мне кажется, это такой поиск обаяния какого-то неотвратимого, странного, когда ты сначала тебе кажется что-то дико, а потом ты понимаешь, что это вот твое родное. Причем Шварцман, он же традиционалист ужасный. Он же любит классическое искусство, классическую музыку. Он не понимает авангардной и не любит авангардной анимации типа Игоря Ковалева. Он не очень понимает анимацию Максимова. Он традиционалист, и в этом смысле довольно проследить его тоже можно путь. Он не меняет как бы траекторию своего движения. При этом, как человек истинно одаренный, он всегда торит свой собственный путь. Он никогда не идет за кем-то, точно. Поэтому вот в этом, мне кажется, в таком совмещении традиции и самостоятельности пути, вот, может быть, мы с вами сейчас нащупываем какой-то секрет Шварцмана.
Я где-то слышал, что прообразом для Шапокляк стала теща Леонида Ароновича. Это так или это миф, легенда?
Конечно, это легенды. Всегда вокруг вот таких фильмов народных национальных много легенд. Прообразом Шапокляка у Шапокляк, то есть шляпки, стала шляпка действительно теща Шварцмана, женщины как бы из прошлого, женщины с языками. Это была великолепная совершенно дама со знанием языков. Она преподавала в школе, кстати, в той школе, где учился Василий Сталин. И так как у нее папа был, по-моему, белым то ли генералом, то ли полковником, могу ошибиться, и сжигали какие-то бумаги, потому что это было опасно. И поэтому она работала в школе библиотекарем. Но когда заболевали педагоги, ей дозволялось заменять учителей иностранного языка. Так вот, у нее чудесное лицо. Она милейший человек. Отчасти, как рассказывал Леонид Аронович, характер как раз Шапокляк, если кому-то интересно, не в смысле вредности, а в смысле решительности, дозволения каких-то вещей, которых нельзя себе позволить. Это старшая сестра Татьяны Домбровской. Она была такая женщина действительно очень смелая, очень странная. Она могла переходить Садовое кольцо зонтиком, раздвигая машины. В этом смысле это какой-то части характера, мне кажется, Леонид Аронович были схвачены с натуры. Но это нормально для художника, он собирает отовсюду понемножку. Мы знаем, например, что прототипом мамы в «Варежке» была очень хороший мультипликатор и художник Тамара Полетика с ее таким острым носом, очень рассеянный, как мне рассказывали Леонид Аронович, книжная дама. Поэтому какие-то, скорее, черты переходят. А так, конечно, персонаж выдумывается заново. И вот этот вот редикюль, который у старухи из Чебурашки прекрасный, вот он тоже сделан настоящий. Другое дело, что там в этом редикюле? Там, может быть, крыса Лариска или там еще что-то. Но, в принципе, Шапокляк — это персонаж полностью выдуманный из такой традиции карикатур. текстуры острой, но тоже оживший совершенно в нашем воображении. Мы говорим слово «шапокляк», и другого мы себе представить уже не можем никогда.
Ну, поэтому удивительно, что шапокляк вроде как бы все время называют старухой-старухой, хотя одевается она как такая записная модница 20-х годов. Ну, конечно, в 60-е выглядит уже архаично, но, тем не менее, скрещение разных эпох. А для самого Шварцмана какая эпоха наиболее, кажется, наиболее родной, близкой? Это 30-е годы, 40-е, 50-е? Человек какого времени?
Мне кажется, Шварцман — человек советского времени. Вот Шварцман — человек советского времени. Если вот разговаривать со Шварцманом, его любимые произведения, например, его живописные, это серия минских картин «Детство в Минске». И там мы видим, что там есть первый раз, как он с мамой подошел к витрине, а там какие-то советские атрибутика какая-то, демонстрация, детство, дети играют. Леонид Аронович произрос вот из этого. Он сын Советского Союза. Не в плохом смысле, не с точки зрения идеологии, она всегда была как бы по боку, а с точки зрения вот этого коллектива, активного отношения друг к другу, дружбы, художественных традиций. Собственно, Юрий Борисович Нарштейн тоже это всегда отстаивает, вот эти вещи, которые мы отчасти потеряли. Поэтому это не индивидуалисты-художники, это художники вот этого времени. И я бы не сказала, что вот, например, «Оттепель» прямо его такое самое любимое время, хотя один из лучших фильмов «Варежка» был создан именно в это время, и он впитал в себя «Оттепель». Леонид Аронович — человек, который не стоит на месте и не живет в каком-то времени, как мы сказали, в 30-х. Да, он взял очень много из духа этого времени. Сами 30-е годы в мультипликации, они были настоены еще на 20-х, более таких смелых годах. Поэтому в анимации чувство преемственности было очень развито. И Леонид Аронович, он в этом смысле и сын своих учителей, и Бромбергов, но он и соратник Качанова в поисках нового языка. И он, конечно же, старался превратить вот это детское кино в кино довольно серьезное, вот «Котенок по имени Гав», да, в том смысле, или даже в «Обезьянке», что есть возможность не рассказывать только какие-то детские сказочки про козявочку, но говорить об очень серьезных вещах, о сочувствии к людям, о том, что такое подлинная дружба, об одиночестве в детстве. Такие серьезные проблемы, до которых и сегодняшняя анимация, кстати, мы смотрим, не очень-то дорастает еще. Поэтому, если говорить о сегодняшнем времени, я считаю, что фильмы Шварцмана и его персонажи суперсовременны, сверхсовременные, и у них еще можно набирать и развивать их, молодые мультипликаторы, много чего.
Если брать те фильмы, над которыми работал Шварцман, какие из них лучше всего сохранились? Не с технической точки зрения, а именно с точки зрения актуальности.
Ну, конечно, прежде всего, «Варежка». «38 попугаев» тоже по-своему, но скорее за счет формы необычной. К сожалению, сегодня ребенок, мне кажется, «38 попугаев» не будет смотреть с таким энтузиазмом, хотя их смотрят, продолжают, потому что время клипа, время других ритмов и тайминга, в том числе в анимации, она замыливает глаз ребенка, ему очень трудно сосредотачиваться на диалоге. Эти же фильмы основаны на некотором сюрреализме и на диалоге. И если не вслушиваются, ты вообще ничего не поймешь. То есть на протяжении всего фильма персонажи решают какую-нибудь одну задачу. Допустим, передать привет. Да? Это довольно сложно за этим, наверное, наблюдать с точки зрения. С другой стороны, мне кажется, это как раз актуальное современное искусство. Это может быть искусство будущего в каком-то смысле, и в авангардных каких-то произведениях новых аниматоров как раз эта линия получит развитие. Я сама сторонник анимации без голоса, без текста. Но если говорить все-таки о тексте, то это вот такой текст, скорее такой немножко абсурдистский, а не текст, который во всех детских сейчас мультфильмах идет персонаж. Смотрите, он пошел, бежит персонаж, бежим! То есть он вообще не нужен. Здесь каждое слово имеет свою ценность. Поэтому вот, наверное, «Варежка», «38 попугаев», несомненно, шедевры на все времена «Снежная королева» и «Золотая антилопа».
«Золотая антилопа» — это там, где деньги превращаются в глиняные черепки.
Между прочим, очень актуальный фильм, когда сказать «хватит», нет сил у властителя, и за этот счет он готов погибнуть под грудой золота.
А на ваш взгляд, кто является вот таким продолжателем дела Шварцмана в отечественной анимации сегодня? Да, ведь все-таки Шварцман работал в технике рисованной анимации, ну, кукольной, понятное дело, но создавал своих персонажей сначала на бумаге, потом их переносили либо в куклу, либо на рисунок. А сейчас все делается на компьютерах в основном, да, и насколько опыт и наработки Шварцмана актуальны для современных студии для тех, кто делает анимацию сегодня?
Скажем, о старшем поколении сначала, потому что преемниками Шварцмана, конечно же, являются Эдуард Назаров, Юрий Нарштейн. Они его в каком-то смысле ученики. И в их картинах можно увидеть именно эту линию подхода к персонажу, подхода к рассказу истории, подробности, детали, через которые мы проникаем внутрь фильма, внутрь персонажа. А что касается молодого поколения, мне кажется, все лучшие российские художники, они впитывают именно эту традицию. Возьмем, допустим, Наташу Чернышову, да, «Снежинка». Это абсолютно вообще шварцмановская история, и по духу, а по легкости это вот очень точно. Или Наташа Мирзоян с «Пятью минутами до моря». Ну, мне кажется, вот взять любого талантливого сегодняшнего автора, который умеет через краски, куклы, пластилин выразить какую-то душу персонажа, мы знаем, что, да, душа — это в основе искусства анимации, то вот это как раз шварцмановская. Другое дело, что насколько точно осознает автор, что он действует в этом направлении. Но мы же все вышли из этой детской, поэтому разделить это очень трудно. И вот эти все персонажи, они живут на протяжении всей фильма вместе с нами.
Как вы думаете, если бы Леонид Аронович, собственно, стал бы работать сегодня в анимации и столкнулся бы с компьютером, то как бы претерпело изменение его творчества?
Во-первых, я думаю, что если бы так сложились, скажем, фантастическим образом обстоятельства, что компьютер был бы в руках Шварцмана, он бы, конечно же, бы воспользовался этим. Он бы не отвергал, может быть, даже, как Юрий Борисович Нарштейн, он бы не стал упираться. Леонид Шварцман вообще умеет приспосабливаться к обстоятельствам, это я заметила, и обращать их в пользу того, ради чего это все делается, ради фильма. Другое дело, что есть, да, такое ощущение, что Шварцману очень нужен карандаш в руке. Дело в том, что художник думает с карандашом в руке. Как это происходит на нейробиологическом уровне, нам же не всегда это даже понятно. Но, может быть, вот эта линия прямая от графической точки к мозгу, через руку, через все нервные окончания. Может быть, она важна. Между прочим, сегодня Шварцман в свои 101, почти 102 года продолжает рисовать. У него дрожат руки. И поэтому он одной рукой держит другую руку и рисует. И мы получаем каждый Новый год новые открытки Шварцмана потрясающей красоты. И он делает новые серии каких-то рисунков. И этот рисунок получается немножко дрожащий, потому что все-таки передается импульс, да, вот это подрагивание. И возникла вот эта линия немножко волнистая. И даже есть это такое определение художников, которые это знают, линия Шварцмана. И некоторые пытаются подражать этому, потому что в этом есть какое-то свое внутреннее волнение.
А вы сказали, что одним из учеников Шварцмана в известном смысле является Юрий Борисович Нарштейн, который сам абсолютный мэтр современной российской анимации, живой классик, человек, который снимает уже 40 лет шедевр, который мы надеемся все-таки увидеть в ближайшие лет 10, наверное.
Жить бы нам, как да. Шварцману.
Да, абсолютно правы. А чем обязан Нарштейн Шварцману?
Ну вот Юрий Борисович, кстати, всегда говорит, что Шварцман его учитель. Во-первых, Шварцман ему преподавал на курсах. Отношение к профессии очень ответственное. Во-вторых, вот это очеловечивание всего, что ты делаешь. И у Юрия Борисовича это доминанта, как бы мне кажется, его искусство. И действительно отношение к профессии, к своим, не как к ремеслу, совершенно. Потому что были такие в советские времена, давайте не идеализировать, там, ох, какая прекрасная советская анимация, да, на 40 единиц, которую делала студия. Всякое разное было, и были халтурщики на всех этажах, и были люди, которые отрабатывали все как-то быстро. И были вот такие вдохновенные авторы, каким, собственно, и являлся Нарштейн и Шварцман. И Нарштейн же работал со Шварцманом в группах, поэтому они набирались друг у друга опыта. Когда Нарштейн говорит, что Шварцман, Лёля он его называет, у них такие семейные отношения. Мой учитель. Леонид Аронович всегда говорит, нет, Юра, вы мой учитель. И Шварцман точно так же набирался у Нарштейна в совместной работе опыта, вбирал этот невероятный кругозор, который обладает Юрий Борисович. Энциклопедические данные в области мирового искусства. Как тут разделить, кто у кого учится, когда это закон сообщающихся сосудов?
А вы что-то сказали про хвост попугая и Владимира Ильича Ленина. Что это за история? Можете рассказать?
Вот когда создавались персонажи, там очень про каждого из них есть всякие легенды, истории. Тут надо всегда делить. Но, тем не менее, очевидцы рассказывают и не опровергают участники, что вот когда создавался образ попугая, искали вот эти жесты, и часть каких-то вот этих резких, если мы вспомним, как он двигается, как он отрывисто говорит. Мультипликаторы вообще позволяли себе какие-то фиги в карманах очень часто. Мы знаем, что менее цензурированное было искусство мультипликации, чем кино. Хотя цензура была и там, и некоторые фильмы были изрезаны, не вышли, в том числе фильмы Шварцмана, такие как «Ключ». Но, тем не менее, позволяли себе они эти вещи. И жесты, движения Владимира Ильича Ленина, резкие вот эти обороты головы, походка, она угадывалась, и все люди, понимающие, сразу смеялись и видели. Вместе с тем угадывали и Иосифа Боярского в этом. Он точно так же, он же не двигался, как Ленин специально, но мы помним Иосифа Боярского, он был таким именно живчиком, таким подвижным, ярким, быстрым человеком. А хвост мешал, да, он мешал движению. Там нужна такая спица или такой шестик, на котором будет гвоздик, на котором будет персонаж. И хвост очень часто мешал этому движению. И вообще это была работа очень кропотливая, как рассказывала Маечка Бузинова или там другие мультипликаторы. Какая-то была страшно сложная работа. Потому что вот представьте себе, как снимается мультипликационный фильм в макете. Делаете макет, делаете какое-то количество кадров, да, передвигая этих персонажей, и вам надо уйти на ночь домой. Персонаж остается на этом гвоздике. И что произойдет ночью, вы не знаете. Может, будет сквозняк, может, еще что-то, может, он как-то подвинется, может, кто-то зайдет. И очень страшно вот это вот оставить. Это как будто бы актеров оставить на ночь, сказать: «Замрите, и мы начнем с этой точки». А нет возможности, как в компьютере, да, вот это все поправить потом. Поэтому это такая была скрупулезная, я думаю, лабораторная, немножко алхимическая работа.
Ну, подождите, а разве работа Шварцмана не заканчивалась на этапе создания эскизов, рисунков, которые он потом передавал в руки художникам-кукольникам, и которые дальше занимались их оживлением?
Отчасти да, но и, конечно, нет. То, о чем мы с вами говорим, когда мультипликатор начинает работать с куклой, когда конструктор начинает работать с куклой, теоретически на каждом этапе можно чуть-чуть что-то подвинуть, что-то подправить. И мы с вами говорили про попугая, ну, конечно же, и Ларионов, и Казаков для слоненка, кто всегда Румянова. Каждый актер добавляет для персонажа анимационного ту краску, иногда даже поведенческую краску, который меняет все. Был ли бы такой слоненок-философ в нос, если бы не Казаков это придумал? Мы не знаем. Был бы совсем другой персонаж. Вообще другой.
А насколько вот все-таки сильна доля, чего приносит автор сценария, писатель в такие фильмы? И насколько много того, что приносит художник по персонажам, режиссер-аниматор, финальное произведение все-таки? От кого зависит успех?
Да, и мультипликатор,
и,
конечно.
Конечно, мультипликатор, да, разумеется.
Да, и актер. Вот я же все время на это и бью. Почему, когда Успенский подавал в суд, очень хотел владеть единственным персонажем Чебурашкой, который он создал, почему анимационное сообщество возмутилось? Все, кроме Леонида Аронча Шварцмана, надо сказать, человек особый, его защищали. Он не бился никогда за своих героев, которые он создал, потому что прекрасно понимали. Потом тратил на это время Нарштейн, ему совершенно не нужно было, он ходил в суды, потому что все видели, как это создается по крупицам, как вырастает этот персонаж. Поэтому это, конечно же, художественная коллективная работа. Допустим, вспомним удава, да? И вот этот его жест «удав задумчивый». Как показать мысль? Кто это может сделать? Григорий Остер был потом восхищен, создатель сценариев, потому что вот этот жест, это же придумал Нарштейн, что хвост превратится в руку, и удав задумается, уперев голову в этот хвост, помните эти большие задумчивые глаза, и персонаж как будто бы в кадре просто преобразился. Мы получили совершенно другого героя, который соответствует тому тексту, который придумал, да, автор. Когда там, помните, говорит, ползет. А кто это ползет? Это я ползу. И вот это все вместе это превращается в такую карнавальную игру абсурда.
Чувство юмора самого Леонида Ароновича, ну, какое, на ваш взгляд? Над чем он сам смеется обычно?
Он человек очень веселый, остроумный, любит очень анекдоты. Леонид Аронович человек современный, при том, что очень почитает все традиционное. Он читает, мы с ним обсуждали недавно «Истребитель» Дмитрия Быкова. Он смотрит, когда может, смотрит. И поэтому чувство юмора, мне кажется, это необходимое качество. Другое дело, что у него нет такого острого чувства юмора, как у Назарова, Цепкова, да, даже как у Нарштейна. У Нарштейна же потрясающе остроумный человек. А Леонид Аронович такой юмор более спокойный, более сдержанный. Но тем не менее, хорошую шутку он всегда оценит и продолжит. Поэтому в этом смысле вообще человек в таком возрасте с такой ясной головой, я с ним говорила 2 дня назад, просто поразительно. Он все время мечтает, когда эта зараза закончится, мы с ним опять выпьем джину и, собственно говоря, к нему собираемся заехать обязательно, потому что он любит гостей, он любит людей с большим чувством юмора. Ну вот, чтобы добавить такой живой краски, расскажу смешную историю. Он лежал в больнице, и мы с ним говорили каждый день, и вот он звонит и говорит, что «Лариса, вчера к нам приходил батюшка». Я говорю, в каком смысле, Анита Ароныч? Ну, приходил батюшка и нас всех окропил. И меня, и Жанну. Жанна, значит, это помощница из Казахстана. Просто это очень хорошо, говорю я ему, потому что вчера было крещение, это был январь, 19 число. Это значит, операция пройдет хорошо, все будет, ну, я так настраиваю, все будет хорошо, крещение. Он говорит, ну, вы представляете эту сцену? Мы стоим с Жанной у кровати. Я себе представила этого старого еврея, такого с внешностью Моисея, с бородой. Рядом вот эта крупулентная Жанна прекрасная из Казахстана. И их кропит, значит, их кропит священник. Но это же чистый скетч Шварцмана. Таким образом, разговариваю накануне операции, нужно обладать имуществом и чувством юмора.
А насколько велико влияние в фильмах, которым приложил руку Шварцман, его этнического происхождения? Фамилия Шварцман, фамилия еврейская. Места, в которых он вырос, это Белоруссия, места со своими традициями, с синагогами, все те места, которые были уничтожены во время Великой Отечественной войны, во время оккупации. Но, в общем, как бы все-таки это осталось в генах памяти советского человека Леонида Шварцмана. Но, тем не менее, в какой-то момент я знаю, что он даже менял отчество, да?
Да, все правильно. Но это скорее чувство безопасности. Действительно, это было непросто. Но понятно, что вы вот сказали в походе, что Шварцман действительно просто очень советский человек. Человек, рожден в 20-м году, впитавший вот это детство, всю эту эпоху с красными знаменами и так далее. Вне идеологии, опять же, но интернационалист до мозга костей. В серии минских картин есть картины, где там папа его ведет в синагогу. Но вот это ему было все чужое, как ни странно. Он не религиозный человек, зато, может быть, за счет вот этих корней, о которых вы говорите, он очень точно иногда чувствовал национальные культуры другие. И они были в разных его фильмах, если посмотреть, то мы видим, как он впитывал это все. Неважно, европейская культура, Восток, как в «Золотой антилопе», или как «Верблюжонок и ослик в школу», ходили. То есть азиатская, совершенно разные пласты. Он входил в это как нож в масло, как в свое. Он внутренний человек мира. Ему абсолютно все равно, какой национальности был Татьяна Водомбровская, совершенно из старинной такой русской семьи. Это вообще не играло, мне кажется, для него никакой роли. Вот совершенно. Хорошо или это плохо, я не оцениваю, но это так. Он человек интернациональный.
Какая-то есть такая неуловимая грусть во всех фильмах, которым приложил руку Леонид Аронович, такая очень традиционно еврейская в каком-то смысле. Как это лучше даже сформулировать? Но вот она чувствуется, да, что какая-то печаль, ностальгия по каким-то ценностям, которые где-то рядом, но которые очень трудно иногда сформулировать, писать, поймать.
Ну, вы знаете, возможно, это так. Возможно, это наша интерпретация, потому что мы понимаем про Шварцмана. И, наверное, это тоже возможно, потому что он все-таки сын своих родителей. Он рассказывал, как в детстве ему там трудно жилось, какие были игрушки, как все доставалось, тяжелость с одной стороны, с другой стороны, он еще и молодость свою провел во время войны. И вот это поколение, пережившее войну, и он на этом челябинском заводе мальчик за какой-то паёк очень маленький, работающий карусельщиком, что вот для меня вообще поразительно, человек, который потом будет на своем мультфильме, такой токарный станок тяжелый, мальчик, который пробирается через Ленинград под бомбежкой, это все, мне кажется, не проходит бесследно. И вот эти все травмы, ощущения молодости и детства и юности, они в нем остались. Вот мне кажется, скорее отсюда вот это космическое сочувствие к людям и прежде всего, опять же, в варежке и в чебурашке. И мы это чувствуем. Мы чувствуем уязвимость отдельного маленького большого существа, человека.
Вы сказали, что влияние чебурашки прослеживается чуть ли не в «Звездных войнах». Каким образом это влияние получило свой выход? Ведь все-таки насколько хорошо знали советские советскую анимацию и, в частности, фильмы того же Линда Ронча за рубежом.
Выясняется, что знали. Не так уж сложно и не так уж просто это определить точно, знаете, микроскопически, но знали. Как вот в Японии так хорошо знали «Снежную королеву»? Я же не говорю про Чебурашку. «Снежную королеву». И в Америке также Олег Видов закупал огромное количество союзмультфильмовских картин со своей женой Джоан Прекрасной, и потом не могли оттуда выцарапать их. Конечно, знали. Не такое большое пространство настоящего искусства. А я настаиваю на том, что вот эти произведения, они являются произведениями искусства. И мы знали какие-то произведения даже во времена занавеса железного. Поэтому я уверена, что искусство оплодотворяет друг друга, никакая брошенная энергия творческая, художественная, действительно мощная, не пропадает в туне, поэтому я уверена, что знали.
Как получилось так, что в Японии Чебурашка стал своим?
А это вот тоже постепенно. Там вот Олег Видов тоже поучаствовал поначалу, потом привозили фильмы с показами, и это был медленный-медленный процесс, но по городам шла эта волна. Сначала очень медленно, еще не было интернета. Еще до интернетовскую эпоху Чебурашка стал дико популярен в Японии. Причем интересно, что особенно у японских женщин, что закономерно. То есть такой материнский еще эффект не только у детей, но и у женщин. И Чебурашка там национальный герой. Его зовут Чеп, чем нам стоит гордиться. Они снимают фильмы про него сейчас, мы знаем, и сериалы. Поэтому вот это наше достояние, опять же.
А как Леонид Аронович относится к ремейкам на его персонажей? Ведь, собственно, фильмы появляются, но уже без его участия. И даже, я знаю, сейчас снимает полуметражный фильм или уже сняли про Чебурашку.
Ну, к союзмультфильму Леонид Аронович его новым деянием относится с некоторой настороженностью к японским. Вот, например, или вот там Михаил Алдашин там помогал японцам делать те фильмы. Они с ним консультировались. И вообще он человек доброжелательный. У него нету вот этого «моё», как в «Золотой антилопе», да? «Моё я никому не отдам». Он очень щедрый, как настоящий художник, человек. Да вот, пожалуйста, пользуйтесь. На самом деле, конечно, хорошо бы еще авторские права все учитывать, которые у нас очень часто нарушаются в стране. Но, в принципе, это достояние уже, мне кажется, даже он не относится к этому как к своему какому-то достоянию. Нет, это общее. Это все... Чебурашка наш. Чебурашка наш брат.
А в каком возрасте аниматоры, режиссеры-аниматоры, художники-аниматоры выходят на пенсию? Ведь, в общем-то, сам Шварцман уже давно не снимает фильмов и не участвует в их создании. Но, тем не менее, остается, как я это понимаю, актуальной фигурой.
Очень жалко, что вот последние годы, вот сейчас-то уже, конечно, понятно, сложно, но вообще он очень долгие годы вполне был в доступности, и молодые режиссеры могли бы им пользоваться очень спокойно, я бы сказала, и незадорого, наоборот. Человек, который открыт и готов был работать. Мне кажется, вот тут нет интереса у молодых. Может быть, они боялись традиционализма какого-то. Это тоже возможно. С другой стороны, что как раз Шварцман — человек, способный к диалогу. Поэтому тут скорее... то ли страх, то ли, знаете, лень какая-то невозможность. Легче с каким-то мальчиком делать, который рядом всегда. Мне кажется, что художники, настоящие мультипликаторы, не выходят на пенсию, если у них ясная голова и желание жить дальше в искусстве. Это все было. Почему он перестал работать на союзмультфильм? Потому что союзмультфильм уже в эти 90-е переживал вот эти все травмы, переходы неизвестно куда, совершенно в пропасть. Поэтому очень многие режиссеры ушли. Вот вы хотели спросить и забыли, наверное, про то, что почему вот все создали там какие-то свои школы, как или студии, как Бардин, как Татарский, он, правда, из телефильма, но неважно, как Нарштейн хотя бы, да. Все равно он был режиссером, но он никогда не был вот таким режиссером-демиургом, вокруг которого собираются коллективы, и он готов двигать этот корабль дальше. Он человек команды. Если бы кто-то пригласил в команду, он бы пошел, наверное. Но эти коллективы создавались всегда под какого-то конкретного автора и действовали по программе его развития личного. Поэтому это так сложились просто обстоятельства. Он бы работал прекрасно, мне кажется, на любой из новых студий.
Собственно, в чем состоит наследие Шварцмана, на ваш взгляд, и чему его опыт работы, его персонажи, его техники, технологии могут научить новое поколение аниматоров, которые работают уже все-таки с компьютером, с какими-то другими выразительными средствами, со стилом вместо карандаша?
Я думаю, что из основополагающих как бы вот таких школ, причем очень современная, это способность развиваться. Потому что если мы начнем сравнивать персонажи Шварцмана и фильмы, мы увидим, что это совершенно разные тенденции, это разные техники, это разные авторские почерки, режиссерские. И вот способность слушать и быть услышанным в творчестве — очень важная вещь. Мы знаем сегодня очень хороших художников, но которые живут в своем вакуумном мире, и вот они его развивают. И, наверное, это тоже какой-то путь. Но если мы говорим о школе Шварцмана, то это способность к раскрытию своего мира, к новым тенденциям, способность не бежать за ними, сломя ногу, очень спокойно, учитывая предыдущий опыт всех поколений, но впитывать новое и отвечать тому пульсу времени, как вот варежка, и запросу времени на новый язык, на новые художественные произведения.
Спасибо большое, Лариса. Это был любопытный разговор про художника, который, кажется, всегда был с нами и остается с нами, несмотря на то, что ему уже исполнилось вот 101 год, и он идет уже на 102-й. Надеюсь, мы отметим этот юбилей 102-летний Леонида Ивановича Шварцмана. Пожелаем ему здоровья в это непростое время. Это был очередной выпуск подкаста «Зеркало для героев», который готовит редакция журнала «Искусство кино». А я напомню, что «Искусство кино» издается с января 1931 года и на данный момент выходит раз в 2 месяца. Оформить подписку, купить PDF-версию или посмотреть список магазинов, где можно приобрести журнал в Петербурге, Москве и других городах, можно на сайте kinoart.ru. Не забудьте подписаться на нас на всех платформах и поставить оценку этому подкасту, это помогает ему развиваться. Спасибо, и в студии был я, Станислав Дединский, ведущий этой серии подкастов про анимацию, и наш гость, журналист, кинокритик Лариса Малякова.
Спасибо, до свидания.
Спасибо.